Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Бом. Впервые я прочел эту странную аббревиатуру в полученном мной электронном письме. Расшифровывается как «Библиотека отечественной общественной мысли». Это еще не вышедшая библиотека, издает ее весьма уважаемое и славное издательство «Роспен», даже сейчас выглядит штукой посильнее Фауста Гёте. Еще бы, на голову просвещенной российской публики и зарубежных словистов будет разом оброшено 118 томов избранных мест из сочинений отечественных мудрецов, философов, правоведов, политиков, историков, а также писателей и даже поэтов. Все, почти все от безымянного автора «Повести временных лет» до убиенных в 1937-м Устрялова и Шпета, а также пережившего в эмиграции Сталина Ивана Ильина. Сочинений Сталина в этом мире мудрых мыслей не представлено, но Ленину отведен отдельный том. Есть социалисты и коммунисты и помельче. Но правые, даже основательно подзабытая общественно-политическая мелюзга и маргиналы представлены побогаче. Каждый том будет снабжен специально для издания, написанной современными исследователями, статьей, комментариями, указателями и всем, чем полагается. А также схематическим изображением трех человечков, под которым значится «Долгосрочная благотворительная программа осуществлена при финансовой поддержке некоммерческое партнерство благотворительная организация искусства и спорт». Абракадабра. Зачем организации, связанные со спортом, в котором и своих проблем, как известно, немало, организации, в названии которой искусство, на которое тоже хронически не хватает средств, зачем конторе с таким гордым именем дополнительные расходы на общественную мысль, я не знаю. Звоню по телефону, указанному на сайте искусства и спорта. Серебристый голос телефонистки отвечает мне неожиданное. «Металл Инвест». Вообще-то это один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. И на первый взгляд прямой связи тут с искусствами и спортом не прослеживается. Но это только на первый. А если вспомнить, что одним из совладельцев «Металлоинвеста» является Алишер Усманов, который, подобно маршаковскому мистеру Твистеру, делец и банкир, владелец заводов газет пароходов, между прочим, и «Коммерсант» ему принадлежит, и издательский дом «Секрет фирмы», и, кажется, еще «Муз-ТВ» и многое другое. Если припомнить тут же, что Алишер Бурханович является, к тому же, членом попечительских советов Большого театра, Пушкинского музея, МГИМО, театра «Этцетера», а также членом совета директоров футбольного клуба «Динамо», а также мужем главного тренера Федерации художественной гимнастики России, можно догадаться, как тут соединяются искусство и спорт. А если припомнить тут же, что Усманов, как говаривали встарь, особо приближенная к престолу, иные из его подчиненных уверяют даже, что он порой свой досуг проводит с первыми лицами, готовя при этом замечательный плов, то у некоторых невольно возникает вопрос, уж не в Кремле ли составлялось меню этого 118-томного пиршества ума. С директором департамента корпоративных коммуникаций «Металлоинвеста» Юлией Борисовной Мазановой мы договорились обсудить вопросы о мотивации поддержки издания и его содержании в следующих передачах, когда в Москве окажутся и Алишер Усманов, и генеральный директор Роспена Андрей Сорокин. А пока вот что говорит мне составитель первых трех томов библиотеки, историк Игорь Николаевич Данилевский.
Я, честно говоря, не знал, кто это финансирует. Увидел это, когда мне прислали уже верстку PDF. Там я увидел, что есть такая организация, которая это все дело финансирует. Мне просто было предложено сделать три тома по общественной мысли Древней Руси, я сказал, что с общественной мыслью там сложно, но истоки общественной мысли можно проследить, в принципе. Потому что начинает она все-таки, так скажем, кристаллизоваться только, наверное, где-то в 16-м.
У философа, профессора высшей школы экономики Виталия Анатольевича Куренова, свое отношение к проекту и содержанию издания.
Но, конечно, столь грандиозные проекты немножко удивляют, потому что, ну, мне кажется, только в двух случаях возможно, да, либо это чисто какой-то бизнес-проект, чтобы на полках стояло в кабинетах важных людей, ну, вся русская общественная мысль, и, видимо, издатели чувствуют какой-то спрос на такого рода издания, либо, понимаете, какой-то такой постфактум выстраивания традиции, выстраивания канона эшелонированного. Конечно, так сказать, это все фиктивно, ничего там не объединяет, это все разные эпохи, разные культурные срезы, церковные, нецерковные. Вот коль скоро они взяли Шпета, а Густава Густавовича, то, конечно, Шпет в этом смысле является автором наиболее здравого, на мой взгляд, и очень жесткого суждения о русской философии, в том смысле, что это явление очень позднее, это явление в значительной степени вторичное, и, в общем, выстраивать такого рода каноны, такого рода традиции, ну, это, мягко говоря, несерьезно. То есть это, я еще раз говорю, может рассматриваться либо как красивая издательская затея, либо как ответ, непонятно какой, на какой-то очень такой масштабный, пафосный запрос на глубоко эшелонированную традицию. Я даже не знаю, от какого субъекта такой запрос может исходить, но, во всяком случае, не от научного сообщества, видимо, не от академического сообщества, потому что любой историк скажет, ну, зачем смешивать такого рода разные вещи. Вот, с учетом того, я вам напомню, что в постсоветское время не вышло ни одного маломальски пристойного собрания сочинений ни одного философа, даже самого великого, которого, что называется, советская власть не жаловала. То есть собрание сочинений Владимира Соловьева вроде бы началось, но уже много лет не продолжается. А какие-то приличные критические издания можно пересчитать по пальцам отдельных работ, и их ничтожно мало. И вот на этом фоне полного как бы провала культуры издания классики, вот такого рода масштабные затеи с сотнями тысячами томов, ну, конечно, они мне просто напоминают то, что мы и так видим в книжных магазинах, там вся классика в сотне томов и так далее. Ну, вот такое мое суждение.
А вот что говорит об этом проекте философ из Германии, преподаватель Рурского университета Николай Сергеевич Плотников, так же, как и я, ознакомившийся с краткой аннотацией издания, представляющей, кстати, из себя целый том в 400 без малого страниц.
Во-первых, можно сказать, что это единство самой серии, такой гигантской, в духе какой-то советской библиотеки всемирной литературы, которая заполняла полки, книжные шкафы во многих советских семействах. И вот этот жанр глобальных серий, он в этом и продолжается. Тем более, что уже была, скажем, одна серия в начале перестройки из истории отечественной мысли, которая издавала практически тех же авторов, те же тома, потом были еще серии в постсоветское время, посвященные русской духовности, вроде библиотеки духовного возрождения. И когда смотришь на список томов этой серии, возникает такое ощущение, что тебе предлагают уже один раз прожеванный бутерброд съесть. Такое вот дежавю, поскольку книги в основном уже издавались в постсоветское время, и большинство из них были изданы по нескольку раз, если вспомнить «Вехи из глубины», то уже десятками раз. Так что никаких интересных открытий эта серия почти не содержит, но зато представляет собой вот такой гигантский ремейк прежних советских и постсоветских серий. Это что касается внешней связи вот этих всех отдельных томов, входящих в серию, хотя, конечно, то, что книги издают, это хорошо, и чем больше, тем лучше.
Из предисловия к тому, открывающему издание.
Проект «Библиотека отечественной и общественной мысли» имеет не только научное, но и прикладное значение для осмысления сегодняшней российской действительности. В структуре движения общественной мысли России обращает на себя внимание целый ряд зафиксированных представителями разных направлений и течений общих типических черт, которые касаются, во-первых, особых социальных функций православной церкви, которая на протяжении многовековой российской истории воспринималась подлинной хранительницей православной веры и традиций, была нравственным ориентиром и духовным наставником народа. Во-вторых, решающей роли государства в организации всей системы общественных отношений. В-третьих, непреходящего значения трудовой этики русского народа на протяжении веков, сохранявшего собственную ценностную систему представлений о мироустройстве и вытекавшем из нее характере трудовых отношений, социальной справедливости. В-четвертых, представление об особом характере взаимоотношений между государственными и общественными институтами и структурами. Эти и другие проблемы, нашедшие отражение в отечественной общественной мысли, представляются актуальными и для современной России, еще далеко не завершившей поиски своего собственного исторического пути и места в системе мировых цивилизаций.
Я снова обращаюсь к философу из Бохума, доктору Плотникову. Николай Сергеевич, как в связи с этими представлениями о структуре движения общественной мысли вы рассматриваете набор авторов серии и стоящую перед ней, так, по крайней мере, мне представляется, задачу, опираясь на прошлое, дать ответы на вопросы и вызовы современности?
Здесь интересен вопрос, а что вообще действительно связывает эти тома в некое единое целое, и как его редакторы и организаторы себе представляют эту целостность. В этой связи, конечно, интересно то, что вы упомянули, что, с одной стороны, серия представляет, что эти книги должны отвечать вызовам современности, но по существу никаких вызовов современности и ответы на вызовы современности эта серия не содержит. Она оканчивается периодом по существу всех авторов, родившихся и начавших писать, печататься еще до революции, чуть-чуть эмиграции предполагается включить туда. Но нет, например, совершенно диссидентской мысли в этой серии ни Сахарова, ни Шрагина, ни Льва Копелева, Зиновьева, ни современной общественных мыслителей вроде Эриха Соловьева или, наконец, Егора Гайдара. То есть те авторы, которые действительно заняты осмыслением вопросов современности, их нет. Но нет и стыдливо спрятанных советских монстров в этой серии, поскольку их же тоже вроде бы как-то нужно считать принадлежащими к русской традиции, скажем, Сталина или Вышинского. Единственный автор, затесавшийся в этот список, это Николай Разумович, советский профессор государства и права, занимавшийся политической системой Латинской Америки. Как он туда попал и кем он был включен в список представителей русской общественной мысли, мне совершенно непонятно.
Но все-таки надо учитывать, что и Гайдара, и советских, позволение сказать, философов Распен и без того издает. В этом издании, мне кажется, центр тяжести публикаторов сознательно перенесен в иную сферу.
Эта серия по вот составу томов и по основной идее, на мой взгляд, цементирует мифологию русской национальной духовности, поскольку и в самой аннотации к серии, и в подборе томов совершенно очевидно выделяются три основных принципа. Это ведущая нравственная роль православной церкви, центральное решающее значение государства в истории России и какая-то особая специфическая этика русского народа. То есть, по существу, мы имеем здесь новое издание формулы графа Уварова «Православие, самодержавие, народность» в какой-то такой более смягченной, скажем, включением Бакунина или Кропоткина. Но, по существу, это именно вот такого рода идеология. Характерно, что называется эта серия «Общественная мысль», то есть некая такая расплывчатая рубрика, позволяющая включить и Гоголя с Пушкиным и Достоевским, и правоведов, и философов в серию, и авторов, даже вообще никогда об обществе не писавших, вроде Веневитинова, но так или иначе всех работающих вот на эту мифологию русского национального своеобразия, духовности и так далее. В общем итоге получается, что это такая некая сусальная архаика, предлагаемая нам сегодня, которая не затрагивает и сознательно уходит от современных проблем демократии, которые мы должны обсуждать в вопросах прав человека или действительных вызовов современности вроде информационного общества и так далее. То есть ничего этого мы в этой серии не найдем даже близко, а опять нас будут подчивать мифами о русской национальной политической традиции с особой ролью монархии, особой ролью православия и духовностью русского народа. Вот, мне кажется, именно в этом и заключается целостность и основная идея этой серии.
Так считает преподаватель Русского университета доктор Николай Плотников. Напомню, на волнах радио «Свобода» программе «Разница во времени» мы сегодня впервые обсуждаем идею еще не вышедшего в свет многотомного издания, которое острословы уже окрестили философским монстром. Подготовленную в издательстве «Роспен» при поддержке основанного Алишером Усмановым фонда с длинным и не вполне понятным названием «Некоммерческое партнерство благотворительной организации искусства и спорт», библиотеку «Отечественные общественные мысли» в 118 томах. Рассуждая о целях этого монументального издания, нельзя забывать об аудитории, которой оно предлагается. С одной стороны, в сравнении с финалом советской эпохи, когда под занавес ее выходили 100 томов всемирной литературы, каждый из которых, еще не будучи напечатанным, уже становился дефицитом, ныне аудитория эта изрядно сократилась. Вместе со сгинувшим мифом о самой читающей в мире стране исчезла и сама страна. Заметно уменьшилось число читающих по-русски. Да и читают ныне вовсе не недоступного тогда Бердяева, которого можно найти сегодня даже в вокзальных киосках, а если вообще читают, скорее Маринину и Донцову. Соответственно, сократились и тиражи общественной литературы. Однако при этом, на мой взгляд, тираж каждого из 118 томов обсуждаемого нами проекта, 1000 экземпляров, все-таки гомеопатический для современного общественного сознания, давно уже формируемого вовсе не под влиянием чтения. А вы как думаете, Николай Сергеевич? Спрашиваю я философа из Бохума, доктора Плотникова.
Относительно читающей публики, здесь я мог бы сказать, что, конечно, происходит дифференциация читающей публики. И кто-то действительно перестает вообще читать книжки. Но, с другой стороны, существует и огромный запрос на литературу, действительно специально занимающуюся современными проблемами и политической теории, и социальной теории. И таких работ, в общем-то, на самом деле немного. И в основном они переводятся с английского, с немецкого.
Но согласитесь, вовсе не эти переводы или современная российская философская литература формируют массовое общественное сознание. Главный источник его формирования и механизм манипулирования им сегодня телевидение. Там, в общем, задается иной интеллектуальный диапазон и уровень, скажем, от смеха панорамы Петросяна до дозволенных поздно ночью разговоров Познера. Тоже ведь не Чаадаев. Так кто же сегодня прочтет эти тысячные тиражи мудрецов прошлого? Впрочем, среди 118 томов не только сочинения мудрецов.
Я имею в виду, что действительно, учитывая, я об этом как раз сказал, учитывая дифференциацию читателей, нужно иметь в виду, что, конечно, массовый читатель не интересуется действительно тем, о чем вы сказали, но существует, например, студенчество, существует научная сфера, сфера публицистов, которым действительно нужны более современные авторы, более современные источники обсуждения этих проблем. Я не могу вам назвать это в цифрах, но просто замечаю, что, скажем, вот тиражи книг, которые выходят недавно, посвященные вот этим вопросам, они мгновенно исчезают, скажем, того же Роллса или Хабермаса, переводы, они практически недоступны на книжных полках становятся, а того же Бердяева, например, можно купить на каждом углу.
От того, что на каждом углу, читают его не больше и понимают тоже.
Это уже действительно некий идейный ширпотреб, идеологический ширпотреб. Вот мне не совсем понятно, какую цель преследует эта серия. Либо это будет некое очередное издание вот такого идеологического ширпотреба, либо это есть некий замысел какого-то такого академического плана, но тогда для этого, конечно, и набор авторов, и вот вся эта идеология, стоящая за этой серией «Православие, самодержавие, народность», это, в общем, все, конечно, уже архаика.
Знаете, архаика не противоречит академичности. И, кстати, возможно, их разные сочетания. Академическая архаика и архаичная академичность. Но вот вопрос не академический. Мы уже упомянули богатого мецената-государственника Алишера Усманова. С вашей академической колокольни. Каков смысл его поддержки начинания, к которому вы, в отличие от меня, относитесь отнюдь не восторженно?
Если он поддерживает этот проект, он, значит, вкладывает в него какой-то смысл. Я могу только догадываться о том, что движет им и каковы его мотивы выбора такого рода проекта.
Ну, поделитесь догадками, поделитесь.
Действительно, в России существует определенный идеологический спрос на такого рода государственническо-монархическую мифологию. Если мы вспомним многих деятелей культуры, того же Никиту Михалкова и так далее, то это, в общем, предпочтениями в духе Ивана Ильина, евразийцев и прочее, то, конечно, существуют определенные запросы на такого рода идеологию, консервативную и так далее. Да, наверное, он обслуживает этот запрос, но я не могу сказать, что это соответствует тем заявлениям, с помощью которых обосновывают введение этой серии в аннотации, то есть то, что они пытаются ответить на вопросы и вызовы современности, я этого не вижу.
Ну и последний вопрос на сегодня. Ясно, вам проект БОМ не нравится. А вот скажите, если бы, как раньше, в советское время писали в газетах, если бы вы были директором, если бы вы были Усмановым, вкладывающим средства в издание этого многотомника, мне ясно, вы бы денег на это не дали. А на что дали бы?
Трудный вопрос. Но я бы скорее создал бы некий аналог научного фонда, чтобы поощрять не вот эту средневековую архаику, а скорее молодых ученых, которые действительно бы занимались вопросами современности и выражали бы это на том языке, на котором говорит сегодняшняя наука, и действительно обсуждали бы те вопросы, которые являются насущными и в сегодняшних дискуссиях о модернизации, инновациях и так далее, когда возникает какой-то чудовищный дефицит идей относительно понимания того, что значит современная Россия, что значит Россия в современную эпоху, я бы на месте уважаемого мецената скорее бы поддерживал молодых ученых в России для того, чтобы действительно формировались ответы на вызовы современности в современной России.
Философы, профессор Бохумского университета ФРГ, Николай Плотников, а также профессор Высшей школы экономики Москва Виталий Куриной и доктор исторических наук Игорь Данилевский в первой из передач, посвященной скорому выходу в Москве 118-томной библиотеке отечественной общественной мысли. Продюсер этого выпуска программы «Разница во времени» Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. Понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в перестрелке между сотрудниками правоохранительных органов двое милиционеров убиты, один ранен. Обстоятельства конфликта выясняются. В клиниках Москвы остается 81 пострадавший в результате терактов метро 29 марта. Состояние троих врачи оценивают как крайне тяжелое. Шестеро пострадавших после курса лечения выписаны из больниц. Жертвами двух взрывов метро стали 40 человек. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что не возражает против освобождения из-под стражи подозреваемого в нападении на нее Константина Переверзева. Об этом она заявила в интервью Интерфаксу, отметив, что не собирается прощать обидчика и будет добиваться проведения суда. В подмосковном Дмитрове сегодня было совершено вооруженное нападение на милиционеров. Один из них убит, другой тяжело ранен. Неизвестный мужчина открыл огонь по милиционерам в подъезде жилого дома, откуда поступил звонок об изнасиловании. В Подмосковье сегодня прошел расширенный пленум ЦК КПРФ. Как сообщит корреспондент Радио Свобода, главной темой повестки дня стал проект, предполагающий социалистическую модернизацию России. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в Бишкек призвал власти Киргизии соблюдать права человека и свободу слова. Выступая сегодня в киргизском парламенте, он отметил, что соблюдение гражданских прав и свобод должно быть основным принципом любого государства, стремящегося к процветанию. В Таиланде тысячи демонстрантов, требующих отставки правительства, прорвались в один из торговых районов в центре Бангкока. Сторонники бывшего премьера Таксина Чиновата заявляют, что будут продолжать здесь митинг до тех пор, пока действующий премьер Абхисид Вичичива не уйдет в отставку. На северо-западе Пакистана в столкновении правительственных войск с талибами погибли 6 военнослужащих, убиты около 30 боевиков. Вы слышали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Вы не раз упоминали про разные радиоприемники. Хочу рассказать, как проблему приема «Свободы» решил я. Я купил через интернет на аукционе так называемое интернет-радио. Суть его заключается вот в чем. Ко мне в квартиру проведен интернет-кабель, заканчивающийся роутером, коробкой с антенной, раздающей интернет по воздуху всем моим устройствам, двум ноутбукам, КПК, телевизору и моему интернет-радиоприемнику. Этот радиоприемник по объему примерно равен старому советскому радио, которое стояло в каждой кухне. Разница в том, что я могу выбирать среди более чем 16 тысяч радиостанций со всего земного шара. Удобно также, что ему не требуется наличие включенного компьютера, а только интернет и роутер, хотя можно кабель подсоединить прямо в радио. Можете рассказать об этом вашим слушателям. Изображение данного устройства прилагаю. Стоимость около $200, но есть аналоги и дешевле. С уважением, Петр. Спасибо, Петр. У меня в селе в подобных случаях когда-то говорили, до чего только наука доходит. Сегодня уже ничему не удивляются. Первым эту особенность современности подметил, кажется, писатель Владимир Войнович. Он сказал, что человека наших дней не изумит никакое открытие, никакое изобретение. Если завтра мне скажут, что я могу мгновенно переместиться из Лондона в Москву, я приму это как должное, сказал он. Следующее письмо. Однажды вы прочитали письмо вашего слушателя с нормальными словами о советском еврействе, о той его части, которая вошла в ядро советской демократической интеллигенции. Писал наверняка не еврей, не украинец и не белорус, а русский. Только русский может так глубоко чувствовать, что потеряла Россия в результате еврейского исхода, чего лишилась и русская культура, и российская демократия. Не могли бы ли вы сообщить мне адрес того человека? Я его единомышленник, а таких у него в нашей стране немного. Как мы с вами хорошо знаем, Трапезников Степан Гаврилович, Ростов. Если не ошибаюсь, Степан Гаврилович, запомнившееся вам письмо было таки от белоруса, правда, обрусевшего. Своего адреса он не указал. Может быть, сделает это, если сейчас находится возле приемника. Не знаю, есть ли у него компьютер. С некоторых пор можно не только услышать, но и прочитать довольно серьезные соображения российских имперцев о такого рода потерях. Кроме евреев, имеют в виду украинцев. О них особенно жалеют. Их было огромное количество в литературе, искусстве, науке, на государственном поприще. Немало их и сейчас, но с каждым годом меньше. Это огорчает русских патриотов из тех, кто мыслит достаточно широко, не расистски. Встречается и своеобразный цинизм. Хрен бы, говорят, с ними, с отколовшимися территориями. Земли у нас больше, чем надо. Жалко человеческого материала. Мало того, что уехали чуть ли не все евреи и прекратился приток украинцев, Сами русские заметным потоком исходят на Запад. Ничего не поделаешь, чудес не бывает. Тут просятся уточнения в привычные рассуждения о пассивности российской толщи, о том, что молчат как раз те, что должны бы поднимать голос, не проявляют гражданственности как раз те, кому сам Бог велел, молодые, здоровые, умелые. Да... Извечная российская косность, века бесправия, тупой бюрократии. Но есть и другая причина. У людей стало больше выбора. Полный сил человек, которому невмоготу под одним небом с ворами, взяточниками и бездельниками, может отправиться туда, где ими не пахнет. И вторая причина пассивности – трудно зарабатывать деньги. Это поглощает всего человека. На гражданственность не остается сил и времени. Человек в России еще слишком беден, чтобы вести себя как полноценный гражданин. Здравствуйте, Радио Свобода. Следующее письмо. Я своими глазами видел, как работали советские предприятия, по каким чертежам изготовлялась продукция. Видел, как работали колхозы, совхозы. Нас, рабочих, выгоняли из городов выполнять сезонные работы на полях бесплатно. Перебью автора, чтобы сообщить молодым слушателям, что это называлось шефством города над селом. И тогда я думал и считал, что вокруг не жизнь, а сплошная глупость, продолжает автор. Но и сегодня здоровому человеку ясно и понятно, что вокруг тоже сплошная глупость. Перечислю возникающие вопросы. Первый. Почему демократия не развивается, а катится назад? Второй. Почему Россия постоянно в конфликте с западными странами? Третий. Почему дедовщина в армии? Четвертый. Почему коррупция в массовом и крупном масштабе? Пятый вопрос. Почему все статьи Конституции нарушаются, и никто ее не защищает? Шестой. Почему нищета в России и люди, попавшие в беду, не могут ниоткуда получить помощь и защиту, и массово обращаются в Европейский суд? Седьмой вопрос. Почему так много бомжей и детская беспризорность? Восьмой. Почему так много фактов издевательства в детских садах? Девятый. Почему все суды работают в одном направлении? Защищают государство, а не человека. Я читаю вопросы, над которыми размышляет автор этого письма Иванов Василий Иванович. Всего их у него 16. Шестнадцатый звучит так. Почему Путин утверждает, что Россия великая страна и в ней стабилизация? Автор продолжает. В 2007 году я по своей инициативе решил поставить людям эти вопросы и убедить их голосовать за Союз правых сил, так как давно пришел к выводу, что только демократия может решить хотя бы некоторые из этих вопросов. Из 20 человек я сумел убедить только 2. Остальные рассуждали так. Первое. От нас ничего не зависит, там все решено без нас. Второе. Демократы развалили СССР. Третье. СПС и Яблоко не демократы, просто перекрасились. Четвертое. Во всем виноваты американцы. Иисус Христос говорил таким людям: «Вы, видя, не видите, слыша, не слышите и не разумеете». Иванов Василий Иванович. Спасибо за письмо, Василий Иванович. Прекрасное письмо. Состояние послесоветской толпы как на ладони. Что у нее в голове, что в сердце. В голове каша, в сердце злоба и потерянность. Когда говорят про кашу в голове, имеют в виду бессвязность и противоречивость мнений. Одно мнение опровергает другое, одно мнение не стыкуется с другими, все это в одной голове. От нас, говорят, ничего не зависит, но если бы демократы не перекрасились, мы бы за них голосовали, хотя это те негодяи, что развалили СССР, а вообще и они не виноваты, потому что во всем виноваты американцы. От такой каши в голове можно сойти с ума, да, собственно, ее наличие как раз о чем-то таком и свидетельствует. Еще раз спасибо, Василий Иванович, за глоток здравого смысла, если так можно выразиться. Не знаю, кто вы и откуда. Мне кажется, человек вы довольно пожилой, из заводских рабочих. У вас сельские корни, семья была раскулачена. Если слышите меня, то напишите, угадал ли я. Следующее письмо. Д.А. Медведев с экрана произнес фразу: «На уровне регионов и на муниципальном уровне они ничего не исполняют. Страна давно потеряла управляемость, даже не при большевиках, а много раньше. Я считаю, что только распад на более мелкие объекты управления может восстановить эту самую управляемость, как было с Австро-Венгрией или Швецией, которая некогда раздулась от Мюнхена до Полтавы. Такие огромные по территории страны обречены влачить жалкое существование, и кризис здесь ничего общего с нынешним мировым не имеет. Российский кризис есть системный кризис управления». Этому автору отвечает другой: «Как же не исполняют? По телевизору только и видно, что пляшут да поют. Одни на эстраде, другие на военном аэродроме или на полигоне. Третьи сидят друг против друга за столом в кабинете премьер-министра, а вы говорите, не исполняют. Просто песни у всех разные и танцы». В одной из предыдущих передач я сказал, что деревня и ее судьба – это еще не сельское хозяйство и его судьба. Это вещи не совсем совпадающие, а то и вовсе не совпадающие. «Согласен», – пишет автор следующего письма, «алтайский фермер. Здесь именно то, за что ненавидели Столыпина и что позволило говорить его современникам об ошеломляющем успехе его реформ. Я за 3 года приблизился к выработке среднего американского фермера. При необходимости могу обеспечить мясом и зерном до 1000 человек в одиночку. Техника, технология позволяют это сделать. Единственная проблема – рынки сбыта продукции. Но еще в процессе вы вступите в противостояние с прежней системой, и она будет создавать из вас врага народа, съест, если не начнете делиться. Чиновник вытесняет производителя из правового поля, приступает к разделу его собственности, как только перестает доиться или на горизонте замаячит «новый инвестор», в кавычках, «богатый Буратино». Вот я осенью вышел на последний рубеж своей независимости. Меня просто отключили от правового поля, отключив мое хозяйство во время уборки от электричества. И продолжают удивляться, что я все еще не договорился с нужными и важными людьми. А о чем договариваться? О предательстве самого себя? Конституция меня вполне устраивает». Это был отклик на одну из моих предыдущих передач. Не все разделяют почти общепринятую точку зрения об ошеломляющем успехе столыпинских реформ. И дело, как говорят, не в реформах, а в людях, в крестьянстве. Из общины вышли в свободное плавание многие, но таких смельчаков было куда меньше, чем ожидал Столыпин. Россия оказалась слишком крестьянской страной, трагично крестьянской. В сельской местности, в общине, обреталась огромная часть населения страны. Большинство этих людей оказались не готовы к товарному хозяйствованию. Большевики потом выгнали их в города и на стройки без церемоний, кровавым кнутом. Это было варварское решение проблемы аграрного перенаселения. Модернизация по-сталински. Тогда Россия страдала от сельского многолюдства, а сейчас и от сельского, и от городского. По-прежнему 7 делают то, с чем мог бы управиться один. Расслабленное население, хищная бюрократия и высшая власть, которая не знает, кого больше бояться, отчего одинаково боится и тех, и других, одинаково им потакает и тем самым все больше развращает, лишь бы не бунтовали. В то же время для полного хозяйственного освоения даже благодатных районов европейской части страны требуется вдвое больше населения, правда, менее пьющего, более работящего и способного к положительной самоорганизации. Лев Толстой, читаю из следующего письма, «километровые фразы, пока дочитаешь, забудешь, что в начале. Андрей Болконский – надутый фанфарон, Пьер Безухов – кретин, в 30 лет в розовых очках. Наташа Ростова – курица, сама не знает, чего хочет. Кстати, о силе воображения курицы. Курицу кладут на асфальт, мелом перед ее носом проводят черту, и курица не с места. Вы думаете, с тех пор что-то изменилось? Черта с два. Выпускают на сцену Зыкиных, Бульбуль-Оглы, Розенбаумов, а потом удивляются, почему народ быдло, откуда деградация элиты и т.д. и т.п. От верблюда. Русская культура — это Лермонтов, Блок и Макаревич. Василий Розанов пролистал по диагонали банальности. Ельцин, при всем уважении к его подвигу, напоминает того драгунского капитана, который был секундантом на 5 дуэлях. Там закорючка, в пистолеты не положим пуль, тут загогулина, пресловутый сербский марш. Несчастные сербы, вероятно, и не поняли, кто и зачем к ним пришел. Американцы в русских мундирах... Позитив тоже есть. Вот вы не поверите, и я тоже глазам своим не поверил, но пришел как-то раз в сберкассу, уронил деньги на пол и не заметил. Так какой-то мужик мне на это указал, причем сразу. Вступлюсь перед этим слушателем не за Толстого. Он ведь не виноват, что его герои такие, а не иные, а за Наташу Ростову. Среди героев «Войны и мира» уж если кто и знает, чего хочет, так это она. Замуж она хочет, детей нарожать, заботиться, чтобы животы у них не болели. Когда получаю такие письма, жалею, что не стал работать по своей первой специальности, учителем начальной школы. Днем возился бы с первоклассниками, а по вечерам вел бы литературный кружок у старшеклассников. Анатолий из Донецка. При президенте из Янакиева, слово «президент» в кавычках, усилия Кремля по расколу Украины не только не ослабнут, но и многократно возрастут. Как и раньше, будут использоваться лозунги «Кирилл наш патриарх», «Федерализация Украины», «Введение двойного гражданства», «Повышение статуса русского языка до второго государственного», «Нарушение прав русскоязычного населения», а также российского статуса Крыма и Севастополя. Конечная цель – провокация конфликтов под предлогом защиты российских соотечественников и русского языка на территории сопредельных государств. Украину и ее руководство российская власть ставит перед выбором: или отдадите все сами и добровольно, как Беларусь, или заберем силой, как у Грузии. Для психологического давления на Украину Кремлем проводится мощная информационная кампания, которая организуется на высшем государственном уровне РФ и имеет своей целью подготовку общественного мнения России и всего мира к необходимости силового решения украинского вопроса в его окончательном варианте. Да, Анатолий, денег на эти вещи не жалеют. Высшая украинская номенклатура знает, сколько денег Москва вложила, например, в победу угодного ей кандидата на украинских президентских выборах 2004 года, и кто украл большую их часть в Киеве, и в какое бешенство это привело спонсоров. Пишет Александр. Узнал о появившемся в интернете обращении «Путин должен уйти». Немедленно нашел его, подписал и послал его адресок нескольким своим друзьям и близким, о нелюбви которых к данному персонажу я знал. И каково же было мое изумление, когда 3/4 из них просто испугались подписать обращение. Кто-то боится за себя, кто-то боится повредить своему директору, у которого появились прямые контакты с Путиным. Двое давно уже переехали в Германию, но им еще предстоит ездить в Россию, и они тоже боятся. Один мой старинный коллега и друг прямо написал: «Жутко боюсь». Раньше я не замечал за ним такой пугливости, да он уже в таком возрасте, когда, казалось бы, бояться нечего. В лихие 90-е никто не мешал недовольным на каждом углу кричать «Банду Ельцина под суд». Никого не преследовали за едкое высмеивание его по телевидению. В то время уже казалось, что Россия навсегда избавилась от страха. До сих пор не устаю восхищаться словами «Джерома Клапки Джерома», продолжает автор. Помните, это когда трое в одной лодке так перегрузили свое суденышко, что оно пошло ко дну вместе с их пожитками. Сколь многие, рискуя затопить свой корабль, нагружая снабжают его всякими вещами, которые кажутся им необходимыми для удовольствия и комфорта в пути, а на самом деле являются бесполезным хламом. Хлам, все хлам. Выбросьте его за борт. Это из-за него так тяжело вести лодку, что гребцы вот-вот свалятся замертво. Это он делает судно таким громоздким и неустойчивым. Вы не знаете ни минуты отдыха от тревог и беспокойства. Выбросьте этот хлам за борт. Пусть ваша жизненная ладья будет легка и несет лишь то, что необходимо. Уютный дом, простые удовольствия, двух-трех друзей, достойных называться друзьями, того, кто вас любит и кого вы любите, кошку, собаку, несколько трубок, сколько нужно еды и одежды, и немножко больше, чем нужно, напитков, ибо жажда — опасная вещь. Спасибо за письмо, Александр. Джером Клапка Джером совершенно прав. Если напитков в доме меньше, чем нужно, или даже столько, сколько нужно, это не дом, и жизнь в нем не жизнь. Не осуждайте своих друзей, приятелей и знакомых. Советский страх – это во многих случаях просто болезнь. Ею страдают и хорошие люди, причем часто люди, которым действительно нечего бояться. Иной знает, что умрет буквально со дня на день, а все равно Путина боится больше, чем старухи с косой. В Москве у меня был когда-то приятель, можно сказать, друг, милый, услужливый, верный инженер. Однажды я с дуру показал ему ГБшников, ходивших одно время за мною по пятам. Как известно, они ходят по-разному. Могут ходить так, что вы их не заметите, а могут специально так, чтобы вы все время знали, что за вами хвост. А глянешься, сзади малый с газетой в руке, в которую тут же уткнется. И на машине сопровождали. Я их дразнил. Вдруг свернешь куда-нибудь, чуть ли не на полном ходу. Они пронесутся мимо, потом возвращаются. А ты иной раз еще и постоишь. Подождешь их из вежливости. Так вот, когда мой дружок убедился, что таки да, следят, он побледнел, задрожал, как осиновый лист. И дело кончилось тем, что я перестал с ним общаться просто из человеколюбия. Из Москвы пишет Александр Васильевич. «Кто-то когда-то пустил в ход эту версию, будто Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, чтобы не осталось в живых ни одного раба. И наши интеллигенты дружно в нее поверили. Еще Плеханов отмечал это свойство российских интеллигентов – воспринимать любые идеи обязательно дружно, скопом. Хотя ничто в Библии эту версию не подтверждает. И вообще вряд ли евреи, пусть даже и древние, были такими ослами, что позволили своему руководителю водить себя 40 лет по пустыне, которую можно было пройти за несколько дней». Более естественно предположить, что тот, кто сочинял этот библейский текст, просто применил известный литературный прием, называемый «искусственное усложнение сюжета». Скажем, если Иван-царевич отправлялся за какими-нибудь золотыми яблоками, он обязательно должен был пережить по дороге немало приключений. Точно так же и евреи не могли просто перейти из пункта А в пункт Б. Это же скучно. Вот и придумывает древний автор, что евреи шли по пустыне аж 40 лет, а Моисей тот вообще не дошел самую чуть, как бывший секретарь Ульянова лишь чуть-чуть не дошел до пика Джугашвили. Спасибо за письмо, Александр Васильевич. Ходячие мнения, чудесное слово «ходячие», расхожие представления, всевозможные исторические и сверхисторические байки, их столько, что без них, наверное, было бы скучно жить. Они часть культуры каждого народа и человечества в целом. Многие из них входят в то, что обозначается такими мудреными словами, как национальный миф, культурный код. Если один русский произносит, например, слово «Наполеон», у другого русского в голове сразу возникает слово «Кутузов», а далее 812 год, Бородино, «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. У тех, кто пограмотнее, война и мир, Пьер Безухов, Андрей Болконский, Платон Каратаев, у кого-то и бородинская годовщина». И очень мало у кого при слове «Наполеон» всплывают слова «Кодекс Наполеона». тот свод законов, который мог бы преобразовать и нынешнюю Россию, не говоря уже о Пушкинской, если бы он был принят народом и его вождями не для виду, а всем сердцем. Еще меньше тех, кто вспомнит царя Александра I и сразу же пушкинскую строфу «Властитель слабый и лукавый», плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славой, над нами царствовал тогда. Пригретой славой — это как раз о славе Кутузова, его армии и партизанского тыла, о той славе, которая так вскружила плешивую голову, что решено было двинуть измученное войско на Париж и далее. Ту войну называют отечественной, такой она и была в русских умах. Это помогло победить не только Наполеона, а и Гитлера. Но слова «отечественная война» предполагают, что враг положил себе поработить ваше отечество. Наполеон же хотел всего-навсего сделать более сговорчивым русского царя. Поход в Россию был для Бонапарта только одной из его бесчисленных военных кампаний. Так видел дело, между прочим, Михайло Илларионович, творец победы. Он смотрел проще и трезвее своих современников и потомков, что и проявилось в его нежелании преследовать корсиканца. «Выгнали из наших пределов, и ладно, искать же тебе дорога». А царь попер дальше. Российские цари людишек не считают. Последнее письмишко. «Сейчас в России все накинулись на Путина. Я-то в Америке уже 18 лет, но где его критики были последние 10 лет? То ли все там пьяные и не помнят утром, что говорили вечером? Многое можете вы добавить сами. Ник Мальцев. Много не добавлю, господин Мальцев. На Путина накинулись далеко-далеко не все». На него накинулись единицы, и это в основном те же самые люди, что осуждали его и раньше, с его первого президентского дня. А все накинутся чуть позже, особенно после того, как он уйдет или его уйдут. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны испытывать не страх, потому что это именно то, чего хотят.
Вы уже дело чести правоохранительных органов, выковырять их.
Настал момент отомстить.
Большинство депутатов парламента Сербии проголосовали за...
Впервые выборы были организованы сами.
Прежде чем стать полноправным членом Альянса, Турции следует соответствовать основным разделам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».